Я вас категорически приветствую. Планета постепенно сходит с ума, а мы присмотримся к некоторым аспектам. Итак, Дональд Трамп, как только забрался в Белый дом, тут же принялся яростно разгребать натурально авгиевые конюшни. Нагадил там его предшественник, самоходный дедушка Байден. Ну, если с проблемами внутренней политики, с натуральным засильем самых разнообразных тварей в госаппарате, с отловом нелегальных мигрантов, команда нового президента более-менее справляется. Ну а к внешней политике США при Трампе уже появляется очень много вопросов. Ну там, заявление о покупке Гренландии, о присоединении Канады, отъеме Панамского канала – это все отдельная тема. Весь мир гадает, что это было – эпатаж на грани клоунады или реальная попытка чисто конкретно отжать у лохов явно ненужные им активы. Ну и тон, который Трамп взял в диалоге с Россией, вызывает откровенное недоумение. Путин должен заключить эту сделку. Я думаю, не заключив эту сделку, он разрушит Россию. Думаю, у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию и национальную катастрофу, порожденную войной. Успокойтесь сейчас же, остановите эту нелепую войну. Дальше будет только хуже, заявил президент США, пересказывая аргументы, заботливо вставленные в его речь тупорылыми советниками и спичрайтерами. А у себя в соцсети Social Truth Трамп до кучи написал, что если Россия не примет его условия, у него не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США и другим странам-участницам. После настолько идиотского захода даже самым откровенным фанатам Трампа в России стало ясно, что Донни, в общем-то, оказывается точно такой же представитель американской элиты, как и его предшественники, но только немножко с другой стороны политического спектра. Вот Обама рассказывал про разорванную в клочья российскую экономику в 2015-м. Самоходный дедушка Байден вещал про доллар по 200 рублей в 2022-м. Ну а Трамп свято верит в то, что Россию в 2025-м до смерти напугает закрытие для нее американского рынка. Американский рынок, приготовься, составляет всего 0,75 от объема российского экспорта. И это где-то в два раза ниже уровня статистической погрешности. Ну, то есть России на него просто плевать. Тем более, что российские товары, ну, к примеру, титан и уран, гораздо больше нужны самим американцам. Ну и вроде бы Донни, ну, явно не дурак. И в политике далеко не первый день. И даже с Владимиром Владимировичем знаком лично. И вроде должен понимать, что попытки прогнуть Россию с помощью угроз и шантажа однозначно обречены на неудачу. Ведь российский президент, он из числа граждан, которые в случае поступления угроз действуют строго наоборот, просто из принципа или сурово асимметрично. Ну и если Трамп таким образом готовит почву для встречи с Путиным, ну, затея явно идиотская. Для внутренней аудитории, ну, неискушенных работяг со среднего американского Запада, это которые посещают предвыборные митинги республиканцев, вот образ вот для них, образ крутого ковбоя, якобы диктующего условия России с позиции силы, ну вот для них, конечно, зайдет. Однако в Москве после пустых и откровенно дурацких угроз со стороны Трампа явно заскучали. Если до инаугурации Донни из российской столицы поступали позитивные сигналы о готовности к диалогу, то после речи и мощных заходов Трампа из Кремля повеяло холодом. Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу и ждем сигналов, которых пока не поступало, вежливо ответили из Москвы на инициативы Трампа. Вот так Дональд Трамп на абсолютно ровном месте откровенно и решительно просрал уникальный шанс наладить отношения с Россией в самом начале своего президентства. Дальше будет только хуже. Александр Григорьевич Лукашенко в воскресенье отпраздновал 7-ю победу на выборах президента Белоруссии. 70-летний Александр Григорьевич победил с результатом 87,6% при явке избирателей 80%. Несмотря на то, что многие европейские медиа называют Белоруссию последней диктатурой Европы, а прошедшие выборы – фарсом, официальные результаты предельно близки к тому, что докладывают администрации тупичка проверенные комрады на местах. Поддержка действующего президента в Белоруссии стабильно велика, особенно в регионах. Ну, в столицах нам ли не знать, традиционно велика доля малолетних дебилов. На каждых выборах эти дебилы исправно голосуют за горлопанов, проплаченных агентов западных разведок и городских сумасшедших. Ну или из принципа поддерживают кого угодно, только не этого душителя демократии.
Александр Григорьевич – человек непростой.
Однако невозможно спорить с тем, что именно Лукашенко – не допустил деиндустриализации Белоруссии, что именно он сохранил ключевые белорусские активы в руках государства. Именно он обеспечил в своей стране диктатуру закона. Вот этих бандитов, олигархов, нацистов.
Такой сволочи в Белоруссии практически не было.
Точнее, она была. Но, как говорится, она самоликвидировалась. В том числе и потому, что смертную казнь Лукашенко благоразумно отменять не стал. Это в отличие от российских либералов 90-х, мечтавших понравиться Западу и готовых торговать государственными интересами, ну, за долю малую.
В итоге Александр Григорьевич сумел построить эффективную экономику, обеспечивающую базовые потребности подавляющего большинства граждан. А самое главное, Лукашенко гарантировал в стране мир и межнациональное согласие. О том, насколько это важно, ну, можно судить, бросив беглый взгляд на соседнюю Украину. В Евросоюзе на результаты выборов в Белоруссии отреагировали вполне прогнозируемо. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, это патентованная русофобка и откровенная нацистка, так вот она заявила о фиктивных выборах, которые не были ни свободными, ни справедливыми. А Лукашенко обвинение из Брюсселя воспринял крайне спокойно.
Признавать или не признавать выборы – это дело вкуса. Мне это абсолютно фиолетово, лаконично пояснил Александр Григорьевич. Невозможно спорить.
Администрация тупичка от всей души поздравляет Александра Григорьевича с победой, а народ братской Белоруссии с тем, что он в очередной раз сделал правильный выбор,
не дав задурить себе мозги всякой нацистской сволочи на кукане у ЦРУ.
СМИ сообщают, что в американском штате Вирджиния на случай ядерного апокалипсиса намерены построить роскошный подземный бункер. Разместиться в нем смогут 625 самых богатых граждан. Стоимость строительства VIP-убежища оценивают в 300 миллионов долларов США. Там предусмотрены бассейны, боулинг, мраморные полы, на койках матрасы с эффектом памяти, шикарные рестораны, система охраны здоровья на базе искусственного интеллекта и вообще все, чего может пожелать душа миллиардера. Стены бункера смогут выдержать ядерный взрыв. Ну а порядок внутри после взрыва обеспечит вооруженная охрана и многочисленные датчики движения, способные противостоять любым внешним угрозам. «Дело не только в выживании, но и в стильном процветании», подчеркнул представитель компании-застройщика.
И вот что интересно отдельно. Обитателям бункера предложат 4 уровня членства. Сколько будет стоить первый, самый лоховский уровень, пока не уточняют. Однако уже известно, что это предложение ориентировано на успешных руководителей.
А вот на кого ориентирован высший 4-й уровень,
некоторые догадки уже есть. Интерес к подобным проектам неоднократно проявляли такие знаменитые граждане, как Марк Цукерберг и Ким Кардашьян.
Судя по всему, кое-кто из разработчиков проекта VIP-бункера очень сильно переиграл в игру Fallout. А может, наоборот, не доиграл. Ведь, как показывает даже игровая история вселенной Fallout, замкнутое сообщество, состоящее из одних небожителей, в постапокалиптическом мире оказываются нежизнеспособны. И в случае реальной ядерной катастрофы все деньги и активы, которые были у постояльцев в старом мире, мгновенно обесценятся. А власть в VIP-убежищах и все ресурсы сразу захватят те, у кого есть реальная сила, спецподготовка и оружие. Нетрудно догадаться, и это будут охранные подразделения, которые, по идее, должны охранять постояльцев-миллиардеров. Никчемных мужиков VIP-охранники тупо перебьют. Женщин возьмут в плен, будут по очереди насиловать и сдавать друг другу в аренду, а ресурсы без затей тупо прожрут. Ну а дальше те, кто выживет, быстро скатятся до примитивного состояния и в конце концов отправятся на поверхность, где стремительно передохнут от голода и радиации. Так что рассчитывать на выживание за счет места в VIP-бункере представителям мировой элиты точно не стоит. Ну, если они, конечно, не идиоты. Лучше бы Цукербергу и его друзьям с огромными жопами вкладывать все силы и ресурсы в недопущение ядерного апокалипсиса. А вот на это пока что ума не хватает. Интересные новости приходят из швейцарского Давоса. Оказывается, на Всемирный экономический форум съехалось почти в два раза больше проституток, чем год назад. В этот раз приехало более 300 рыл. По данным местных агентств, съем и бронирование одной VIP-шлюхи на период работы форума в среднем обходится в 8000 долларов. Или евро, неважно. Ну, это не считая того, что шлюха сожрет и выпьет в компании спутника. Если же эскорт-сервис клиенту не требуется, а речь всего лишь про банальный секс, можно договориться дешевле. Это примерно 3-4 тысячи евро за один раз в номере клиента. Интересно, что некоторые шлюхи по высшей таксе – это не просто женщины, а транс-женщины. Ну, как видим, извращенцев, мечтающих присунуть перешитому мужику – среди представителей мировой элиты хоть отбавляй, что, безусловно, говорит о многом. Журналисты подсчитали, что всего на услуги VIP-шлюх клиенты Давосского форума в этом году потратили примерно 1 миллион евро. Ну, тут можно вспомнить про умирающих от голода детей, но мы не будем. В целом, неплохой вклад в экономику Швейцарии, где проституция, ну, это же Европа, так вот, там проституция легальна и облагается налогом. А значит, с каждой отодранной на форуме в Давосе шлюхи что-то капает в национальный бюджет. Кстати, организаторам наших международных форумов, где с элитными шлюхами тоже полный порядок, рекомендуем взять данную информацию на заметку и обо всем сообщать в налоговую. Надо перенимать позитивный опыт у заграничных товарищей. Британский военно-морской флот, некогда реальная гроза морей и океанов, в очередной раз сел в лужу. Британские акустики, в понедельник бороздившие территориальные воды возле Шотландии, засекли подозрительные шумы. После тщательного анализа звуки были идентифицированы как шум грибных винтов российского подводного беспилотника. Аналитики Королевского военно-морского флота Великобритании сразу поняли, что злые русские с помощью дрона коварно скинули на морское дно подслушивающее устройство. Предположительно, для того, чтобы следить за британскими атомными субмаринами, тоже бороздящими этот район. Но на деле все оказалось куда прозаичней. Ужаса на британских моряков навел обыкновенный кит, который выдвинулся в заданный район, чтобы как следует пропердеться. Немного позже, скрипя сердце, страшную правду подтвердил официальный представитель ВМС Британии. Что характерно, это не первый случай, когда страны НАТО принимают подводный пердеж морских гадов за шпионскую активность русских. В начале 80-х под подозрение за сотрудничество с русскими попали косяки балтийской селедки в шведских территориальных водах. Звуки промышляющих у берегов советских подлодок преследуют шведов десятилетиями. Все это время дипломаты королевства направляют Москве гневные ноты протеста. Однако, после тщательного изучения очередного звукового явления аж целым профессором, экспертом по биоакустике, шведы приходят к очередному выводу, что дело здесь все в том же банальном рыбьем пердеже. Вот до чего доводит русофобская паранойя. Интересные новости пришли из солнечного Баку. Бакинские стражи порядка при попытке вылететь из столицы Азербайджана в Дубай задержали бывшую российскую судью Елену Хохолеву, известную в народе как «Золотая судья». Ну, вроде так у нее ударение правильно – Хохолева, хотя Хахалева, конечно, смешней. Елена Хохолева, судья из Краснодарского края, прославилась тем, что в 2017 году устроила свадьбу для своей дочери аж за 120 миллионов рублей. Видео свадьбы, где выступали Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе, мгновенно прославило Елену Хохолеву на всю страну. Что характерно, совет судей Краснодарского края в явном несоответствии судейских доходов и астрономических расходов поначалу никакого противоречия не нашел. Ну, надо понимать, а что такого? Мы все так живем. Никого в профессиональном судейском сообществе не смутил и автопарк семьи Хохолевых, состоящий из Бентли и Майбахов. Кстати, за нее, за Хохолеву, тут же вписались звезды российской эстрады. На федеральных каналах начали один за другим выходить сюжеты в ее защиту, где Хохолева представлялась невинной жертвой кубанских ведомственных интриг. Ну, то есть, Майбахи и Роллс-Ройсы менты подкинули. Однако народное возмущение, выплеснувшееся в СМИ и в интернет, было настолько серьезным, что власти были просто вынуждены присмотреться к судье Хохолевой повнимательнее. И тут вскрылись настолько интересные подробности карьеры Хохолевой, что у многих реально застыли волосы в жилах. Во-первых, оказалось, что у Хохолевой, приготовься, нет диплома о высшем юридическом образовании. Ну, то есть, формально диплом юриста Тбилисского госуниверситета у золотой судьи есть. Да только вот от диплома за версту несет липой. Как подобный документ смог пройти экспертизу при назначении судьи на должность, остается загадкой. А еще у Хохолевой оказался в наличии грузинский паспорт, на который при назначении на должность тоже почему-то никто никакого внимания не обратил. Впрочем, был у судьи Хохолевой один документ, подлинность которого никаких сомнений не вызывала. Это диплом ветеринара Кубанского госуниверситета, с которым она успела вынести около 6000 судебных решений. Так что формально теперь каждый, кто пострадал от деятельности Хохолевой, вправе обоснованно жаловаться на скотское правосудие из рук ветеринара. Интересно, что, несмотря на все вскрывшиеся нарушения и подлоги, золотую судью лишили судейской мантии только в 2020 году, а заочно арестовали аж в 2022. Заочно, когда она уже сбежала в Грузию, предварительно продав свой дом за 85 миллионов рублей. Ну вот тогда же Хохолеву объявили в международный розыск. И вот теперь, почти 8 лет спустя, Елена Хохолева наконец-то задержана в Баку и готовится к экстрадиции в Россию. Ну, будем посмотреть, насколько гуманным окажется в данном случае российское правосудие. Ну а вообще, после дела Цапков и дела Хохолевой возникает ощущение, что для чистки правоохранительной системы Краснодарского края давно пора бы вернуть старые добрые репрессии. 27 января в Польше, в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау, известном как Освенцим, состоялось празднование 80-й годовщины со дня освобождения его Красной армии. Аушвиц-Биркенау был крупнейшей в Европе нацистской фабрикой смерти. В его стенах с 1941 по 1945 годы было убито почти 1,5 миллиона человек, из которых 1 миллион были евреями. 27 января 1945 года освободили концлагерь в Освенциме доблестные воины 60-й армии 1-го Украинского фронта. Польские организаторы церемонии в который раз проявили себя как патентованные русофобские твари и скоты. Российскую делегацию они на мероприятие не пригласили. Премьер-министр Израиля от визита в Польшу отказался. Зато среди почетных гостей оказались глава Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Лицемерная и, по сути своей, шизофреническая ситуация уже успела породить грустный, но в то же время жизненный анекдот. Почему на юбилей освобождения Красной армией лагеря смерти по уничтожению евреев в Освенциме пригласили Германию и Украину, но не пригласили Россию и Израиль? А это частная вечеринка, только для организаторов. Увы, в этом году ни поляки, ни украинцы больше не выдавали откровенных перлов, выставляющих их конченными идиотами. Вроде того, что раз Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта, значит, освободителями были украинцы. Однако лицемерную сущность юбилейных мероприятий в польском лагере смерти весьма красноречиво сумел передать вице-премьер правительства Сербии Александр Вули. Внуки лагерных охранников и организаторов Освенцима не стыдятся преступлений дедов, но стыдятся их поражения. Поэтому запрещает России быть там, где их деды были на правильной стороне, там, где была свобода. Если еще есть живые узники Освенцима, спросите их, кому они обязаны своей жизнью – внукам красноармейцев или внукам солдат СС и вермахта. Если бы у Евросоюза был стыд, он бы понял, о чем я говорю, сказал Александр Вули. Как говорится, не убавить, не прибавить. А на сегодня все.